Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги Левит. В 13 главе этой книги написано о диагностике проказы по нарывам и воспалениям. Вот стихи с 18 по 23. «Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику, и священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы, она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Стихи эти подробно описывают процесс осмотра нарыва. Осматривать его должен был опять-таки священник, потому что нарыв тоже мог быть начальной стадией проказы. Точно так же рак может начаться с безобидной на вид ранки. Порядок осмотра был тот же, что в случае с вновь обнаруженной проказой. Если волосы на нарыве становились белыми, а сам нарыв углублялся под кожу, то это было свидетельством серьезной беды. И через 7 дней, во время следующего осмотра, священник мог прийти к окончательному заключению. Старые полузабытые грехи могут также подспудно развиваться и в конце концов становиться злокачественными опухолями. Часто новообращенные рассказывают, как они избавились от дурной привычки, но потом, через годы, старые болезни вновь обострились. Такое случается и нередко. Несколько лет назад один алкоголик принял Христа как своего спасителя. Потом он заболел, и я пошел навестить его. Придя к нему, я обнаружил, что ничем он, собственно, не болен, а вся его квартира пропахла спиртным. Он начал жаловаться на жизнь и рассказал, что снова запил. Хочу заметить, что у каждого священника в этой ситуации появилось бы справедливое желание задать ему хорошую взбучку. Это, однако, ни к чему хорошему не привело бы. Мы должны прежде всего провести осмотр и поставить диагноз. Но мы должны обязательно сказать этому человеку, что его проказа излечима, ведь у него есть Спаситель. Ни в коем случае нельзя его обвинять, осуждать, ругать, а потом просто повернуться и уйти. Если бы я так поступил, то ему было бы только хуже, да и мне тоже. Никому от этого не стало бы легче. Человек этот должен узнать, что у него есть Спаситель, который его обязательно простит и вылечит старую проказу греха, которая появилась вновь. Прочтем теперь стихи с 24 по 28. «Или если у кого на коже тела будет ожог, и на зажившем ожоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на ожоге, и священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малозаметно, то это опухоль от ожога, священник объявит его чистым, ибо это воспаление от ожога. Эти стихи описывают проказу, которая может развиться из ожога. Ожог определен здесь в общем смысле. Это может быть и ожог от горячего предмета, и воспаление от какой-то инфекции. Как бы то ни было, существует опасность, что из такого ожога может развиться проказа. Все это подтверждается Писанием, которое учит, что за плотью необходимо внимательно следить, ибо она может проявиться самым неожиданным образом. Вот что сказано в 19 стихе 6 главы послания к римлянам. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». А вот что сказано в 27 стихе 9 главы 1 послания к Коринфянам. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Все эти стихи учат нас внимательно следить за тем, чтобы наша плоть оставалась чистой и на ней не появлялось никаких пятен. Плоть не угодна Богу. Теперь давайте прочтем о проказе, которую находят на голове или на бороде. Начнем с 29 и 30 стихов. «Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и она окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость. Это проказа на голове или на бороде». Проказа могла появиться в самых неожиданных местах. Если она была скрыта волосами на голове или на бороде, то заметить ее и поставить диагноз было затруднительно. Вот поэтому эти места необходимо было специально осматривать. Для определения проказы использовались те же самые уже известные нам методы. Желтые волоски говорили о том, что инфекция проникла под кожный покров и что это проказа. Знаете, иногда грех незаметно проникает в руководство церкви, в воскресные школы или миссии. Проникая таким образом в самую голову организации, он ослабляет и выхолащивает свидетельство всей церкви. Однако замечу, что в решении таких дел необходимо быть очень осторожным, и поспешность здесь недопустима. Теперь прочтем далее стихи с 31 по 37. «Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленную в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленную в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, и если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленную в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черный, то паршивость прошла. Он чист, священник объявит его чистым. Стихи эти оставляют человеку надежду, что это не проказа. Перед вынесением решения должно пройти некоторое время. Больного помещают в карантин на 7 дней, а затем, если нужно, еще на 7 дней. Все это должно научить нас тому, что обвинения против служителей Божьих, стоящих во главе церквей, должны рассматриваться с особой тщательностью и осторожностью. Перед принятием окончательного решения необходимо провести скрупулезное расследование. Священнику давалось достаточно времени и возможности для тщательного осмотра пораженного участка кожи. Если оказывалось, что поражение медленно распространялось, то священник обязан был объявить этого человека нечистым. С другой стороны, если на паршивости появлялись черные волосы, то священник объявлял человека чистым. Далее я читаю 38 и 39 стихи. «Если у мужчины или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже, он чист». А эти стихи показывают нам, что лишай – это еще не проказа. Следующие стихи также демонстрируют, что и плешивость – это вовсе не проказа, хотя проказа и может появиться на лысине. Читаем далее стихи с 40 по 44. «Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль проказы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожа на проказу кожи тела, то он прокаженный». Нечист он. Священник должен объявить его нечистым. У него на голове язва. А далее мы читаем о том, каков должен быть внешний вид прокаженных. Вот 45 стих. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта. И до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист, нечист!» Одежда прокаженного должна быть разодрана. Он должен был закрывать лицо до рта и постоянно кричать: «Нечист, нечист!» Это ужасное зрелище призвано было демонстрировать окружающим, что идет прокаженный, который может заразить других своим прикосновением. Так и грешник распространяет заразу греха, куда бы он ни шел. Болезнь его заразна, она поражает других людей. Отец может прожить свою собственную жизнь как ему угодно, но он не имеет права тащить за собой в ад своего сына. А ведь многие отцы как раз этим и занимаются. Прокаженный заражает и оскверняет все, что находится вокруг него. Именно об этом свидетельствует книга, которую мы сейчас читаем. Даже одежда прокаженного распространяла заразу. Так и грех оскверняет все, к чему прикасается. Прочтем теперь 46 стих. «Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он должен жить отдельно, вне стана жилище его». Многие грешники утешают себя, говоря, что в аду у них будет большая и веселая компания. Но заметьте, прокаженный должен быть один на один, сам с собой, отделен от всех людей. Прочтем теперь все оставшиеся стихи 13 главы с 47 по 59. «Если язва проказы будет на одежде шерстяной, или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы». Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженные язвы на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-нибудь изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая. Язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая. Должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. И если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне». Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды, или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты». Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе, и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Этот большой отрывок подробно рассказывает, как и от какой одежды необходимо избавляться. Качество одежды не имеет значения. Дорогая одежда также заражена, как и дешевая. Здесь есть чему поучиться. А именно, праведность человека – это всего лишь грязное рубище в глазах Бога. Все, во что он был одет или к чему прикасался, было осквернено и заражено грехом. Даже одежду тех, кто был заражен менее страшно, чем проказа болезнью, следовало выстирать. Отрывок этот очень хорошо демонстрирует пути распространения инфекции. Все мы нечисты в глазах Божьих, всем нам нужна хорошая стирка, и только у Бога есть моющее средство. Еще раз подчеркну, что в Писании не приводится никаких лекарств или средств для лечения проказы. Оно не прописывает рецептов, а устанавливать лишь обряд очищения, имеющий церемониальное значение. Читая 13 главу книги Левит, мы подробно рассмотрели, как устанавливался диагноз проказы. Очевидно, некоторых прокаженных удавалось вылечить лекарствами того времени. Что это были за лекарства, мы не знаем. Были и такие люди, которые излечивались сверхъестественным образом. И сегодня существуют средства для лечения проказы. Болезнь эта излечима. Да, собственно, Писание никоим образом не утверждает, что она неизлечима. Но болезнь эта была и остается страшной. И Писание использует ее, чтобы преподать нам великие духовные уроки. Писание проливает луч света и надежды во тьму, в которую погрузилась жизнь прокаженного. Книга Левит описывает обрядовое очищение, которое следовало за выздоровлением. Это прообраз и символ искупления грешника. Обряд этот полностью символичен, но тем не менее, во всех этих омовениях и очищениях можно увидеть и определенный смысл с точки зрения медицины. Говоря о проказе, можно провести чудесную параллель с личностью и жизнью нашего первосвященника и великого врачевателя Иисуса Христа. Когда человек согрешил в Эдемском саду, то грех отделил его от Бога. Пропасть греха протянулась в двух направлениях. Она протянулась вверх к Богу, отделив человека от святого и праведного Бога, а также она протянулась вниз к человеку, заразив и осквернив его грехом. Проказа иллюстрирует способность греха заражать и осквернять. Однако Иисус Христос, наш Избавитель, сошел с высоты небес на эту проклятую землю, где человек страдал от проказа греха. Друзья мои, нам никак не попасть в Царство Небесное, пока мы прокаженные. Нам никогда не подняться в небеса. Поэтому Господу Иисусу необходимо было спуститься к нам из небесной славы на эту грешную землю. Вот что говорится об этом в 9, 10, 14, 16 и 17 стихах 2 главы послания к евреям. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Как священник должен был прийти к прокаженному, так Иисус Христос снизошел из небесной славы на эту землю. Итак, сегодня мы закончили изучение 13 главы книги Левит. В нашей следующей передаче мы приступим к изучению 14 главы книги Левит.